радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И я рад представить нашего сегодняшнего гостя, президента Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимира Георгиевича Колычева. Добрый вечер, Владимир Георгиевич.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну, вот из названия вашего общества понятно, чем в первую очередь занимается оно, «Русская Америка». А вот что такое просветительство, которое заложено в названии общества? Другими словами, какие цели вы вообще ставили, когда это общество появилось на свет?
Ну, в общем-то, наша задача как бы исследовать, как говорится, темные пятна, да, в истории Русской Америки, ну и доносить это все до народных масс, как говорится. Вот. Это на самом деле очень интересная тема, Русская Америка, да, и мы с удовольствием рассказываем, когда открываем какие-то выставки или участвуем в каких-то конференциях. То есть у нас не только научно это все звучит, но и так довольно доходчиво для простого слушателя.
Простым популярным языком. А вот этих вот темных пятен в истории Русской Америки, их много? Или мифов каких-то? То есть то, что вот хотелось бы развеять, уточнить?
Вы знаете, на самом деле, вот чем больше, как говорится, погружаясь вот в эту тему, тем больше вот и мифов, и, ну, темные как-то не очень хорошо звучит, но таких вот не раскрытых историй, да, загадок вот в прямом смысле, буквально, но что-то для нас открывается. Я, наверное, расскажу сегодня.
Да. Но это, видимо, в значительной степени связано с тем, что вот когда Русскую Америку, то бишь Аляску, продали, да, в 19 веке, известный, общеизвестный факт. Видимо, немножко участие представителей там русской цивилизации до сих пор в сознании, какая-то обида по этому поводу существует. И, может быть, это, ну, способствует дополнительным мифам каким-то, придумыванию новых каких-то тайн.
Ну, да, на самом-то деле очень много мифов, связанных и с открытием, и с продажей Аляски. И, конечно, до сих пор большинство вот наших россиян считают, что Аляска была сдана в аренду. И нам даже в начале 90-х годов предлагал Владимир Вольфович, точнее его коллеги
Жириновский,
да, выступить с трибуны и сказать, чтобы вот Аляску возвращали. Ну, угу. В общем-то, проданный молоточек простучал 3 раза. Увы.
Ну, до этого момента мы еще дойдем. Я хочу вот вначале спросить об истории вашего общества. В 1989 году, насколько я знаю, оно было создано и в 90-м зарегистрировано уже в качестве юридического лица. Да? А вот кто те люди, учредители, ключевые лица, которые стояли у истоков общества Русской Америки?
Ну, у меня, как говорится, хранится наш архив, довольно уже большой. В общем-то, не знаю, что с ним порой делать. Совет народных депутатов, у нас есть бумага. Ну, а главную роль сыграл, в общем, для нас был такой международный комитет молодежного сотрудничества. Uh-huh. Виктор Васильевич Баженов, он сейчас работает в Россотрудничестве. Я недавно с ним связывался, он в Болгарии сейчас работает, трудится. Вот Виктор Васильевич нас очень сильно поддержал, потому что мы, как говорится, были в невесомости, в таком в подвешенном состоянии. Но все разрешилось, слава Богу. Вот и наш день рождения, и первые сборы, и регистрация у нас мы отмечаем на Никола Зимнего, обычно в декабре месяце.
Ну, это, кстати, еще и покровитель мореплавателей, да?
Ну, Никола Зимний. Не знаю, майский-то
точно. Никола Морской.
Никола Морской.
Мокрый, да?
Да.
То есть есть взаимосвязь прямая с попаданием в Русскую Америку, да?
Да, Никола – это наш любимый покровитель, да.
Ну, и вот общество ваше сформировалось, а вот все-таки кто стоял у его истоков? Вы, да?
Да. Ну, вы знаете, это такая, в общем-то, длинная история. Тоже можно по каждому...
Пунктиром пока.
По каждому дню нашего проживания можно какой-то рассказ написать.
Сложная, то есть, да, история?
Ну, когда-то вот в «Московском комсомольце», там, вот я случайно газету развернул, там, после... смотрю, там Вера фон Вирен Горчинская, Институт словистики из Нью-Йорка, предлагает создать общество друзей Русской Америки. Я стал звонить в «Московский комсомолец», оказывается, Вера. Здесь отметили презентацию, 2 мешка писем она увезла с собой в Америку. На том все вроде как и закончились. Александр Попов, я обратился, он тогда вел политклуб в «Московском комсомольце». Александр нас поддержал, и мы дали еще 2 таких маленьких объявления, чтобы люди откликнулись, там, повторили свои письма. И я уже выбрал там экономист, юристом. Один человек у нас даже вдоль Аляски проплывал как-то на научном судне. То есть у нас вот 7 человек собралось, такой костячок. И мы начали как бы уже в декабре буквально 89-го года в Коломенском у нас было большое собрание, порядка 50 человек. И мы провели первый субботник на Кузнице.
На Кузнице.
Там, да, там была кузница, были деревянные такие дома, изба. Очень красивые.
А вы видите какой-то учет, скажем так, если это можно сказать, по отношению к людям, а по отношению к количеству членов, участников вот, общества? Или это все-таки настолько добровольное, что сложно уследить вообще, сколько людей входит в общество?
Вы знаете, у меня есть довольно такой потрепанный список, и как бы... Ну, там больше 100, конечно, человек. Это только по Москве и, может быть, по губернии, по московской.
Да, у вас же именно московское общество, да?
Да, московское. Но, на самом деле, мы поддерживаем связи от Прибалтики, Петербурга до Камчатки. И Курил даже. Так что вот людей у нас очень много интересных. И, конечно, если... говорить наши связи, скажем, с Академией наук, с Русской Православной Церковью, военно-морской штаб, то есть числа, как говорится.
Тем, кто близок к этой теме, тем, кто к вашему обществу имеет отношение, да?
Да, да.
Ну, оно и понятно. То есть это, с одной стороны, профессиональные ученые, которые занимаются историей Русской Америки, да? Видимо, журналисты, духовенство, военные, моряки. То есть здесь, как говорится, представителям всех этих страт общества сам Бог велел интересоваться данной темой, да?
Ну, конечно, но есть, скажем так, научные сообщества, скажем, Центр американских исследований при Институте всеобщей истории или другие, скажем, какие-то организации чисто научные, да. А вот наше общество просветительское, и мы, как говорится, делаем не менее интересное, и самое главное, практиками занимаемся, как бы, да, проводим исследования. Такие. Отстаиваем памятники, наследие, в том числе в Москве, их насчитывается, в общем-то, связанных с Русской Америкой, еще, в общем-то, сохранились такие и здания есть, и места, конечно, и я их могу перечислить.
Их много?
Много, к сожалению, мы утрачиваем с каждым годом. Да, вот последние годы, 1997 год, когда отмечалось 200-летие апостола Сибири-Аляски, нашего любимого святителя Иннокентия Вениаминова. Вот в Черкизово его была же замечательная усадьба такая, с колоннами, с наличниками. Домовая церковь там была. Ну, потом это, конечно, это была коммуналка какая-то, потом это все перешло в Московскую патриархию. И когда там проводились молодежные какие-то спортивные игры в 98-м году, то этот дом, увы, московское правительство просто его снесли. Но... Оно уже перед этим, конечно, горело, и вид уже имело такой неприглядный, но можно было много очень сделать. Можно было установить вот оригинальное, все оригинальное. В хорошем состоянии все было, да.
Я думаю, что все, кто как-то интересуется или живут в Москве, или интересуются, живя за ее пределами, как бы культурным, архитектурным наследием Москвы, в курсе, да не только Москвы, вообще современной России, в курсе того, как у нас архитектурное наследие иногда запускается и ветшает, а иногда просто уничтожается. Так что это такая общая, тоже отдельная больная тема.
К сожалению. И, конечно, когда мы киваем там на Запад или что-то, то в чем-то нам надо брать с них пример. Если вы бывали в Западной Европе, я-то бывал, правда, только в Черногории, то памятники культуры там трепетное отношение. Это же для туристов. То есть статья дохода определенная. Люди на что идут? Ну вот дом святителя вот Иннокентия, вернусь в Черкизове. Мы делали замеры, то есть вот тогда еще был владыка Сергий Солнечногорский. Там наш архитектор как бы даже на ставку устроился. И мы проделали все замеры, причем в морозы. Дважды делали там вот доску устанавливали, что это архитектура, да. Вот. И нам однажды повезло, когда мы вскрывали вот дверь, то там под опилками, то есть сначала была самая оргалит, там что-то такое, потом опилки, и мы нашли латунную ручку. За эту ручку держал святитель Иннокентий. Она хранится сейчас вот у Игоря Медведева, наш архитектор.
Замечательно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39, 959-59-39. Мы рады будем услышать ваши вопросы, комментарии. Скажите, пожалуйста, Владимир Георгиевич, а когда мы говорим «Русская Америка», мы имеем в виду, конечно, в первую очередь Аляску, но не только Аляску, да? То есть еще прилегающие острова, часть Калифорнии.
Ну, Аляска это, собственно говоря, и состоит.
Алеутские гряды. Это только материковая?
Да. Материковая. Далее с левой стороны, ближе в сторону Камчатки, протянулись гряда Алеутских островов, а вниз архипелаг Александра, который американцы после продажи Аляски вот назвали в честь императора Александра II.
Потом наше присутствие имело место быть на территории Калифорнии.
Калифорния, да, крепость Росс. Все говорят Форт Росс, но, в общем-то, крепость, конечно, это...
По-русски форт – это и есть крепость.
Да. Но все-таки тогда закладывали крепости, селение Росс или... Вот. Ну и, конечно, Гавайские острова.
Которые назывались Сандвичевыми, да?
Сандвичевые острова, да, Гавайские острова, где до сих пор, в общем-то... поднят русский флаг над одной из трех крепостей Русской Америки, построенных в начале 19 века Шефером. Это у Святой Елизаветы крепость. И вот когда был Андрей Кибрик на Гавайях, то он сказал, что все в прекрасном состоянии, вот эта крепость, и по ней даже настолько широко она сделана, мощная стена, что может автомобиль по ним проехать.
Да. Ну вот Калифорния, как бы самый дальний уголочек Русской Америки, это Гавайи, да, Сандвичевые острова?
Да, Гавайи, 50-й штат нынешний.
Понятно. То есть я думаю, что для современного русского человека вообще очень экзотически звучит такое словосочетание «русские владения на Гавайях». Да?
Ну, красиво.
И при том, что и Аляска, и Гавайи, они вот ныне совершенно... другим живут, да, и с точки зрения экономической, и с точки зрения много чего другого, нежели тогда, во второй половине 18 века, первой половине 19 века, когда мы говорим о Русской Америке, да, то есть в то время еще не были открыты все эти знаменитые месторождения, золотая лихорадка, описанная у Джека Лондона, началась как раз после продажи Аляски, да, по большому счету там.
Да.
И то же самое нефть, газ и туристический потенциал Гавайев, все это связано уже более поздними временами, то есть это такой образ, который Русской Америки прямого отношения не имеет.
Ну, на самом деле, ведь, когда туда, в общем-то, пришли Лисянский и Крузенштерн на Неве и Надежде, они совершали первую кругосветку в 1803 году, то, конечно, Гавайи на них произвели впечатление весьма, как говорится. Это не только экзотика, это прежде всего и продукты какие-то, питания, они здесь затоварились, и свежая вода чистая. Конечно, Гавайи в истории Русской Америки – это определенная, как говорится, своя такая сказка чудесная. Но надо сказать, что король одного из островов гавайских был дружен с первым губернатором Русской Америки Александром Андреевичем Барановым. И даже его приглашал, как бы, чтобы Россия взяла подданство над Гавайями, над его, по крайней мере, островом Кауаи, это называется. То есть торговля на Гавайях шла. Там были американцы, англичане и русские. Ну, вот жалко, конечно, что мы покинули. Было обращение к императору Александру I закрепить Гавайи. Но, как всегда, наше правительство задумывается и упускает вот такие прекрасные возможности.
Ну, вообще, вот имперские, колониальные, со знаком плюс абсолютно, тенденции, да, в русской истории, они в основном, ну, в нашем сознании, по крайней мере, массовом, да, российском сознании, они соотносятся с периодом вот Петр Великий и дальше, да. Но ведь мы историки, вот я как историк, я могу сказать, что ведь эти тенденции все-таки 17 век. То есть Петр, он, конечно, возвысил, упрочил и довел это где-то до блеска, где-то до абсурда, эти тенденции, да, и уже его последователи. Но началось это все именно в 17 веке, то есть при первых Романовых. И вот меня в свое время поразил такой факт, что когда говорят об истории Русской Америки, но опять-таки, наверное, в массовом таком популярном сознании, в большинстве статей, просто вот в интернете мы откроем, посмотрим там про Русскую Америку, да, ассоциации какие? Русская Америка началась, когда в 1741 году Беринг, значит, пристал к берегам.
И Чириков, Алексей, да?
Да, да, да. И Беринг и Чириков пристали к берегам Аляски. А в еще большей степени 1799 год основание русско-американской компании Шелиховым и Резановым, да?
Да.
Вот, то есть, как бы вот с этим... Безусловно, важными этими фактами соотносится вот уже только начало Русской Америки. А как будто до этого ничего не было. Мне хотелось бы вот с вами, ну, может быть, буквально в нескольких словах поговорить о более ранней истории. Что мы знаем о том, какое отношение русские имели к территории Северной Америки современной. Вот я, готовясь к нашей передаче, посмотрел литературу, и получается ведь, что сейчас такой факт, который некогда считался общепризнанным, что Беринг открыл Русскую Америку, он оспаривается, потому что до него тоже русские путешественники это сделали. То есть, что подразумевается под этим? Мы понимаем, что, конечно, Америку с востока открыл Колумб. Сейчас мы говорим об открытии Америки для России, для Европы с западной стороны.
Со стороны континента, Азии.
Да, со стороны Азии. Вот. И это произошло в 1732 году в ходе экспедиции Шестакова и Павлуцкого. Вот. Я такую информацию интересную подчеркнул, что бот Святой Гавриил достиг берегов Северной Америки. На нем находились геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Машков. Вот они пристали недалеко от мыса, который ныне называется Принца Уэльского.
Да, и остров Кинга они также обследовали. И видели там, кстати, и коренных жителей на этом острове. Как-то с ними знаками обменялись.
То есть я думаю, что это ни в коей мере не умаляет научное и путешественническое достоинство Беринга и Чирикова, то, что мы знаем, что у них все-таки были предшественники.
Но опять же, вот вспомним мы Ерофея Хабарова, Семена Дежнева, и Петра Алексеева, вот наших поморов. Собственно говоря, ведь Дежнев первым прошел вот этим Беринговым проливом, да. Ну, он оконечность, то, что нынче называется мыс Беринга, или что там. Вот. А первая Камчатская экспедиция, именно по указу Петра образованная, она прошла вот этим же проливом, и они видели первый остров Ратманова, который сейчас за территорией России закреплен. Угу. Но других берегов не рассмотрели, потому что туман, и, в общем-то, не позволило ему видеть это американскую землицу большую. Но ведь вот в экипаже Беринга как раз был, помимо Чирикова и Чаплина, был и мореход Кондратий Машков. И когда вот эти переговоры были на офицерском совете, и Чириков склонял Беринга пойти вправо, взять курс вправо, да, и остановиться на противоположном берегу, то есть на американском берегу, и там перезимовать, там есть лес и все такое. То есть ведь от Чукчи вот эти сведения были, как говорится.
О существовании большого берега вот этого.
Да-да-да, большой землицы вот этой американской. И, конечно, Кондратий Машков, когда эта экспедиция вернулась, то он был присоединен к Федорову и, да, вот вы упоминали?
Да,
Гвоздев,
Федорову,
да.
И Гвоздеву.
Да, и Гвоздеву. И я думаю, что он и указал вот этот курс.
Это чем-то напоминает вот историю Второй мировой, Великой Отечественной войны. У всех на слуху там фамилии Матросова, Космодемьянской, там, Панфиловская дивизия, да, то есть такие знаковые фигуры, но они как бы невольно загораживают массу других людей, которые совершили тот же подвиг, о которых практически никто не знает. То же самое и с открытием Русской Америки, да, там знают Берингов пролив люди, да, а Беринг, да, в сознании укрепилось. А то, что до них были Гвоздев, Федоров и Машков, а до них еще и, хоть и не дошли до берегов Русской Америки, но прошел Семен Дежнев, тот пролив, который впоследствии был назван Берингом, да, это, конечно, из сознания, наверное, большинства людей уходит. И вот я бы даже так сказал, еще раз уж мы упомянули Колумба, да, как Колумб для Европы открыл Америку с восточного берега, но у него были предшественники, европейские же викинги, да, вот, точно так же и для русской науки, европейской науки, там, 18-го столетия, предшественники Беринга, это по большому счету вот русские казаки и мореходы, первопроходцы 17-го столетия. Я думаю, что их имена тоже надо назвать, потому что это же на 100 лет раньше. Вот посмотрите, такая предыстория Русской Америки, да, 1630-40-е годы. Иван Москвитин, Василий Поярков, Михаил Стадухин, Семен Дежнев. Наверное, ключевые такие четыре.
Владимир Атласов, Ерофей, да. Хабаров. Это вот, да, тоже Дальний Восток, Приморье.
Вот, кстати, мы упомянули и Беринга, и Дежнева. Я, наверное, всем нашим радиослушателям порекомендую, кто не смотрел, два замечательных советских фильма с соответствующим названием. Первый называется «Баллада о Беринге и его друзьях», а другой называется «Семен Дежнев», где Булдаков, который нам известен только комедийными, наверное, ролями, вот эти вот все национальные охоты, рыбалки, пошленькие, вот, сыграл блестяще совершенно именно Семена Дежнева. Вот. Отвечающий, кстати, историческим реалиям фильм, ничего не скажешь о многих других исторических фильмах, особенно голливудского производства. Ну так, за скобками оставим это. Вот Семен Дежнев в 1648 году первым проплыл через пролив, впоследствии названный Берингом, да. И еще очень интересные два факта надо отметить до Беринга, собственно, то, что 1667 год на карте Петра Годунова оконечность азиатской части России уже была обозначена достаточно четко, и впервые было, вот, на карте появилось слово «Камчатка». Да? Наверное, вот эта карта знаменитая, она и послужила образцом для европейских многих мореходов. Мы знаем, что потом Кук ориентировался тоже на наших мореходов.
Ну, Кук, да, я хотел отметить, конечно, роль коренных народов, камчадалов, чукчей, да, они же постоянно, у них практически постоянный контакт был со своими братьями по крови, что проживали с эскимосами, да, что проживали вот на большой земле Тсиалески. Да, Кук, Ванкувер, Лаперус, они пришли 40 лет спустя после Беринга и Чирикова. Мне хотелось роль, особенно уроженца Тульской губернии Алексея Ильича Чирикова, подчеркнуть,
которого, кстати, Михаил Назаров, замечательный наш...
Юрий Владимирович Назаров.
Да.
Он наш большой
Юрий
друг,
Владимирович,
мы с ним дружим. Да.
Сыграл его роль в вышеназванном фильме «Баллада о Беринге и его друзья».
Да-да.
Ну и вот вслед за этой картой Петра Годунова, конечно, уже следующий такой, наверное, веха крупный, это 1726 год, Афанасий Шестаков. Вот мы не так давно, буквально год назад, делали на одном канале, историческом канале, делали передачу, посвященную Берингу. И там как раз вот поднимались все эти информации, материалы о предшественниках Беринга. И как раз было сказано о том, что именно Шестаков в то время, когда Петр затеял вот эту великие камчатские экспедиции, которые было две, и в конце второй как раз Беринг, Витус Беринг, он и подошел к Северной Америке, да. А вот именно в это самое время наш Афанасий Шестаков, русский человек, бредил или грезил той же самой идеей, да, вот этой самой большой землицы, и причем он привез к Петру, но не застал его, потому что тут уже скончался, собственно, привез карту, на которой был обозначен берег большой земли, то есть вот, собственно, Америка. Это какая-то, видимо, ирония судьбы, да, то есть вот два разных пути, ну, в силу известного своего такого прилежания к иностранцам, Петр обратился к Берингу, к датчанину, а параллельно Шестаков оказался как бы за бортом с той же самой идеей открытия Америки для России.
Ну, ведь очевидно, что такое документов-то осталось, наверное, совсем немного, да. А Беринг-то ведь как капитан и профессионал, как и Алексей Чириков, они вели постоянно дневник. То есть путевые заметки, и все это, в общем-то, сохранилось.
Ну, это да, это всегда известно, что вот одно дело, что сделал человек, а другое дело, что о нем знают, да, потому что если нет документов, нет свидетельств, то это с Беллинсгаузеном была такая же проблема, да, по поводу открытия Антарктиды. Историки искали просто документы, а подходил или не подходил к берегам. Ведь англоязычная литература до сих пор нам утверждает, что Беллинсгаузена не было в Антарктиде, а в итоге все-таки в архивах была найдена информация о том, что он к Антарктиде подходил.
Ну вот наш любимый Николай Николаевич Болховетинов, академик Института всеобщей истории, он говорил, что обязательно должен быть документ, да, подтверждающий. Без документа, как говорится, не срослось.
Ну, это такой типичный европейский западный подход и в историографии, и вообще, наверное, в сознании бытующий. Потому что мы знаем, что на некоторых континентах, там, даже можем Африку упомянуть, просто вообще нет письменной истории за пределами там, 2-3 стран. Да? И тем не менее история есть, она тысячелетняя. Так что письменные документы – это такой сугубо европейский подход.
Ну, в общем-то, Африка и та же Аляска – это прежде всего такое устное творчество, да, когда в легендах, мифах передается вот история из поколения в поколение, из рода в род. То есть это большой объем информации на самом деле.
И когда вот русские двигались сначала к камню, то есть Уральским горам, потом за камень, уже Сибирь, освоение Дальнего Востока, да, конечно, всякое бывало, и столкновение, и жестокость определенного рода, которую ни в коей мере нельзя сравнить там, с масштабами, конечно, которые имели место, например, при геноциде индейцев в Северной Америке или каучуковой такой революции в Конго с участием бельгийцев. То есть масштабы, конечно, совершенно другие. Отношение русских к колонизируемым народам, опять со знаком плюс, оно было гораздо более позитивное. Такого не было человеконенавистнического подхода, я бы сказал. Да?
Но вы знаете, ведь русские, собственно говоря, нуждались вот в коренных жителях, прежде всего. И даже Шелихов Иван Григорьевич обратился с тем, чтобы на Аляску отправить православную миссию.
Да.
Вот, с тем, чтобы через монахов как бы укрепить вот веру и обратить коренные народы к пришельцам, которые, в общем-то, незваные, можно их назвать,
был россиян. Я столкнулся с потрясающей вещью. То есть современные угандийцы, это центральноафриканское государство, обосновывают появление на их родине православной церкви Александрийского патриархата тем, что католики и протестанты ведут активную прозелитическую деятельность, такую навязчивую, экстатического характера, да, а православные ничего не навязывают. Поэтому было выбрано православие как альтернатива тем другим христианским конфессиям, которые слишком навязчивы. Вот, наверное, то же самое можно параллель провести по отношению к миссионерской деятельности Иннокентия Московского, Германа Аляскинского.
Да, Герман Аляскинский – это образец, собственно говоря, такой святости и послушание, наверное, да?
Угу.
Вот, его еще при жизни.
Апостол Русской Америки, можно сказать, да?
Это так к Иннокентию относится.
К Иннокентию?
Да, да. А преподобный Герман, он при жизни его почитали, вот, Лиуты, да, и уже как бы за святого, да. То есть у них такое было впечатление от, так сказать, от жития этого инока Валаамского. Но был и другой образец, был Ювеналий, который отправился, в общем-то, крестить народы вглубь Аляски. И в итоге, в общем-то, он немножко навязчив, на самом деле. Здесь вот это было, и он был умерщвлен, увы.
Ну, то есть, вот, Владимир Георгиевич, таким экскурсом в предысторию открытия Русской Америки, то, что было до Беринга, условно говоря, да, до Шелихова, до Резанова, до Баранова, таких все-таки имен, которые больше на слуху, чем названы только что, я хотел как раз именно и популяризировать именно, наверное, вот эти забытые имена, чтобы люди знали, интересовались, потому что, наверное, это такая же печальная история, как и с русской литературой, потому что там говорят, русская литература появилась в 19 веке, Пушкин наше все, до Пушкина как будто бы ничего и не было, да, и мы забываем о древнерусских повестях, своих жанрах и так далее. Я провожу такие широкие параллели, но мне кажется, вот сравнение, оно всегда плодотворно, оно дает возможность понять, что как бы не надо вот, воздавая почесть Пушкину, забывать о древнерусских повестях, и воздавая почесть Берингу, забывать о том, что до него был Дежнев, условно говоря, да? Вот. А я, читая ваш живой журнал «Общество Русская Америка», напомните, как у него адрес? Russian?
Да, Russian America.
.livejournal.com.
Да.
Вот буквально сегодня я в очередной раз читал этот журнал. И там в анонсе одной из выставок или мероприятий, которые вы проводите, «Общество Русской Америки», я прочитал о том, что как бы вы достаточно подробно в одном из этих мероприятий рассказали о русско-американской научно-поисковой экспедиции русское открытие Америки по следам великих мореплавателей, что вот грандиозные какие-то открытия были сделаны этой экспедицией. Вот можно поподробнее об этом рассказать?
Ну, грандиозно, наверное, это громко. Ну, я хотел, простите, да, еще да, Пушкина немножко вернуться. Знаете, я хотел порекомендовать нашим слушателям литературу по Русской Америке. Скажем, вот записки Загоскина, Кирилла Хлебникова. Когда вы вот откроете первую страницу, вы просто погрузитесь. Вы будете упиваться и языком, и вот этим колоритом, описаниями. Это просто вот чудо.
Да, Загоскин
тоже. Это какой прекрасный язык, да. Не оторваться от этих книг. Читайте, пожалуйста.
Это к вопросу о Джеки Лондоне, да, который уже на американском материале описал те же самые места
Джек,
с русскими названиями.
Джек другой язык, конечно, у него, да.
Ну, романтика вот, чисто художественного слова, связанная с Русской Америкой, она присутствует в большом количестве. Ну, кстати, можно и современных Бадигина порекомендовать, наверное, да, тоже замечательно.
Да, наш помор замечательный, в общем-то. Чуковский, да. Те же самые, да. Ну вот, возвращаясь к этой экспедиции по следам великих мореплавателей. Великих мы, конечно, имеем в виду и англичан, и французов тех же. Но первые это, в общем-то, были действительно Витус Йонансен Беринг и Алексей Ильич Чириков. И, кстати, наверное, многие забывают, что на полутора суток к американскому берегу в районе архипелага Александра подошел именно Алексей Чириков. Uh-huh. Это было в ночь с 15 на 16 июля по старому календарю. А Беринг уже 17 июля спустя полутора суток увидел гору, это массив Святого Ильи в севернее.
То есть они просто на разных кораблях шли? В одной экспедиции, но на разных
кораблях? Да, пакетбот Святой Петр, Святой Павел. Но вот буквально через 20 дней плавания шторма их и туманы, и дожди развели. Корабли и каждый уже, не найдя, так сказать, друг друга, там, потеряв полутора суток, они каждый двинулись своим курсом к берегам Русской Америки. Вот эта история загадочная, да, с исчезновением 15 русских моряков, это чириковцев.
1741 год.
Да, июль, 18 число 1741 года, когда Чириков подошел в районе острова, ну, да, островов архипелага Александра, то он пошел уже вдоль берега, взяв курс на север, то есть, в принципе, как бы по дуге, возвращаясь, опять же, к Камчатке, да, к Тихой Овчинской бухте. Он высадил, сначала отправил одну лодочку к берегу за водой. Далее он там снабдил их указаниями разными. Алло?
Да, говорите.
Да. Дал подарки для местного населения. Но вот эта лодка с боцманом, она не вернулась. И Чириков видел, что на берегу горит костер. Дым был днем. И решил, что потерпело что-то там судно. Какую-то аварию такую небольшую. Он послал вторую лодку с плотником. И боцман Савельев был на этой лодке. Четыре человека. Плотник, конопатчик. Но и эта лодка не вернулась ни вечером, ни на следующий день. И вот ближе к полудню следующего дня, 25 июля случилось, из той же залива вышли две лодки, большая и маленькая, в судне обрадовались, наши возвращаются. Но когда лодки подошли поближе, то увидели, что гребля гребут на борту люди. У нас распашная, да, а там по борту так гребут.
То есть это были местные жители?
Это были, да, индейцы и тлинкиты, как мы сейчас знаем. И один из них в красном плаще встал, дважды покричал «Агай, агай», махал руками в сторону берега, и лодки стремительно также ушли в эту же заливу.
Ну, то есть судьба этих людей печальна.
Да, Чириков, конечно, не мог на корабле, да, следовать за этими лодками. Может, они звали их туда, может, что-то, тогда бы судно просто погибло. Совет офицеров решил, что с членами их экипажа поступлено или неприятельски, или их захватили в плен, или перебили, может быть, да. И они решили возвращаться на Камчатку, потому как неизвестно какая погода, после 45 дней плавания уже дело к осени как бы шло, и вода, и продукты, все это было проблемой. То есть экипаж уже начинали люди болеть.
Не было ресурса для того, чтобы заниматься поисками там какими-то.
Да и лодок-то, собственно говоря, не было, чтобы там искать что-то, исследовать.
Ну вот с той истории как бы печальной, понятно, с одной стороны. А вот сейчас новейшая вот эта экспедиция, она что позволила обнаружить? Какие данные?
Вы знаете, вот Чириков в своем судовом журнале пишет, что моряки ушли. Ну, первый день он взял пилинги этой местности, да, этой бухты. Гора там такая, он описывает, гора другая. И сюда вот 31 градус ушли вот первая и вторая следом лодки.
А то есть есть координаты, это уже как бы...
Да-да-да, пилинги, бухта, описание этой бухты. Вот посередине остров стоит, склоны гор, он довольно ярко так описывает. И мы, когда в 2005 году Аллен Энгстром, мы познакомились в Институте всеобщей истории, пригласил, то есть мы касались многих тем, как бы, во встречах с ним, и он пригласил, приезжая искать Чирикова, мы обратились в Аэрофлот, и, в общем-то, благодаря Аэрофлоту мы достигли Аляски, и 2005 год мы отправились на его катере, который недалеко от этих широт, то, что указал Чириков, был на стоянке в бухте Пелихан. И мы начали с пролива Лисянского, это как раз широта, указанная первой в дневнике Чирикова. Мы пошли к северу, как бы смотреть этот остров, обозревать. Заходили в бухты, искали ручей, как бы практически, чтобы моряки пошли за водой, за свежей. Вот. Но, увы, в третьей бухте мы попали, там серьезный шторм, это бухта Таканис. И я не знаю, каким чудом капитан там. Кстати, у нас была иконка чудотворца Николая, да. Вот, и каким чудом он, мне казалось, что он ведет катер прямо в открытый океан, но в итоге, не знаю, каким чудом, мы, в общем-то, пришли в тихую бухту Гринтоп.
Это, к слову, о Николе Мокром, фильм «Странник», последние годы Советского Союза снятый, тоже замечательный, посвященный Беллинсгаузену, ну да, там как раз есть такой эпизод, когда батюшка, которого, кстати, тоже играет Булдаков, батюшка решил заменить, не будучи ни морским священником, решил заменить икону Никола на икону Богородицы. Так это чуть бунт не вызвал на корабле, потому что традиционный покровитель Никола Мокрый. Это к слову.
Конечно, да. И вот следующим летом нам удалось познакомиться с Крисом Ховардом, который является отныне штурманом от нашего катера. Крис, он тоже и Джона, как и Алла, это столица Аляски. Но вот в Пеликане он постоянно как бы обретается, и он занимается охотой, рыболовством. И самая у него страсть такая – это исследовать все-таки. И где-то вот незадолго до нас он нашел в одной из бухт петроглифа.
Индийский петроглиф, вот да.
Петроглифа. И один из петроглифов, мы уже потом рассматривали, это изображение алеутской байдарки, что, собственно, для этой широты редкости. Здесь были индейцы, конечно, здесь алеутов никогда не было. Вот. А второй камень, который обращен в сторону океана, где крейсировал наш пакетбот «Святой Павел», на нем изображение очень похоже на двухмачтовый.
То есть парусное судно.
Как бы соответствует вот образу Святого Павла. Мы пытались как-то расшифровать.
Это как-то застряло в сознании местных жителей, что какое-то происшествие. Вот был такой корабль, видимо.
Вот, что отразилось. Да. Мы пытались как бы наложить какие-то образы животных, скажем, тюлени, морских котиков, там выдр, речных, Нет, это... Ничто не сходится,
Я, кстати, могу неожиданную параллель все-таки опять провести, что на территории Калахари у бушменов найдено наскальное изображение петроглиф. Я только не помню, какой каравелла, по-моему, португальской. То есть одно из подтверждений того, что вот к этому берегу там где-то подходили, соответственно, португальские корабли. То есть, вот, пожалуйста, параллель вам.
Ну, вполне возможно такая перекличка, На самом-то деле, ведь на петроглифе изображаются или животные, которые обожествляются, или такие вот неожиданные явления.
Да.
Вот. И когда в эту бухту мы пришли, то увидели, что... Ну, до этого Аллен с папой, они занимаются, в общем-то, русской историей, и даже написали замечательную книгу об Александре Баранове. Когда мы в эту бухту пришли, то увидели, что, в общем-то, местность совпадает с описанием капитана Чирикова. И когда я на карту вот этой местности положил кальку, там 71 градус упало вот на эту гору, 53 упало на следующие две горы, а 31 градус показывает, куда ушли к моряки. Они ушли к Северному мысу, вот этой бухты. Бухта называется Сёрдж, большая волна, и в атласе навигаторов не рекомендуется в этой бухте, в общем-то, как бы задерживаться маломерным таким судам, потому что бывает такое явление, как большая волна, то есть на суда переворачивает.
Ну, понятно.
Да. Я даже на себе вот испытал, когда в час прилива, это вот все надо, конечно, знать, в час прилива мы из одной из бухточек, этой же опять бухты залива Сёрдж, выбирались на маленькой понтонной, на маленькой лодочке, на такой, я просто стоял на месте, не мог, настолько вот ужасен такой был прилив, мощный, да. И когда я вот между двумя валунами попробовал, то здесь действительно пошла такая волна, и лодку срочно увел подальше от этой волны.
То есть можно резюмировать, что эта экспедиция, она позволила конкретизировать место вот гибели части людей экспедиции Чирикова, да, и, соответственно, там просто надо дальше, видимо, какие-то уже проводить еще более масштабные и дорогостоящие исследования, может быть, подводные, да?
Но я могу еще рассказать о наших, так сказать, открытиях на самом деле. Дело в том, что когда в 1805 году сюда приехал камергер двора, а для нас корреспондент российской американской компании Николай Петрович Рязанов.
Тот самый, который прототип, котором мы знаем из «Юнон и Авось».
Да, да, да,
очень красивая «История любви».
Очень красивая опера, да. И он делал перепись населения, и вот на той самой местности, это остров Якоби, назван, кстати, в честь сибирского губернатора Якоби, он написал, что есть жило Аполосово, в котором проживает до 100 человек мужеского рода. Это что такое 100 человек мужеского рода? Это воины. То есть село могло насчитывать 500-700, скажем, человек.
Ну, то есть все подходит.
Да, но после других уже свидетельств нету. Но мы знаем, что там свирепствовала оспа, и возможно, что вот это племя индейцев, оно просто вымерло. Да. Вот. Мы нашли также там. Там, кстати, очень для индейцев очень хорошее место, потому что один из ручьев идет к большому внутреннему озеру, то есть с чистой, с питьевой водой, где лосось и рыба.
Кормовая база.
Да, да, да. Да, с другой стороны, да, здесь это привлекает медведей. Эти острова Чичагова и Якоби славятся, что там медведей очень много. Вот. Но левее, если взять на север, то там есть небольшой ручей с питьевой водой. И когда мы проследовали вот севернее, то мы увидели, что около этого ручья мы увидели три бревна торчат из земли. Это основание, основание индийского жилища, да.
Ну, вот очень интересная экспедиция, о ней можно отдельно говорить. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Георгиевич Колычев. Вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39. Ну, вот, Владимир Георгиевич, мы уже сказали о том, что в конце 18 века началось активное освоение Аляски, была создана российско-американская компания, и такие имена, как Шелихов, Резанов, Баранов, они уже больше на слуху. О каждом из них можно отдельную не только передачу, надо серию передач делать, потому что потрясающая личность, например, Александр Баранов.
Можно Шелихов, оперу, да, можно о каждом написать. Да.
Шелихов ему подстать, курянин, и который в Иркутске почетный, уважаемый человек, и вообще город Шелихов в честь него назван. То есть это такая отдельная, тоже интересная очень история. Вот в столице Русской Америки был признан город Новоархангельск, хотя фактически штаб находился в Иркутске, да. И я хочу сейчас как бы не обойти вниманием уже немножко следующий этап. Это этап, который посвящен, собственно, продаже Аляски. Ну вот она произошла, видимо, по чисто экономическим соображениям, потому что мы знаем даже, что российский императорский долг, извините, двор, российский императорский двор, он жил в долг у Лондона, у Парижа. И, кстати, это до Петровской Руси никогда такого не было. Вот. И, может быть, там блеск был поменьше, но здесь было блеска побольше, но долги были. И вот, видимо, за счет долга Ротшильдам, каких-то других долгов произошла продажа Аляски. Сейчас многие как-то об этом жалеют. Вот мы в начале передачи упомянули о том, что есть представление, что какие-то есть юридические лазейки, даже можно попытаться вернуть. Вот как, что вы по этому поводу думаете? Во-первых, с точки зрения юридической, можно ли что-то вернуть? А во-вторых, с точки зрения, ну, может быть, даже чисто душевной, эмоциональной. А нужно ли?
Ну, давайте мы вернемся к самому договору. Да, да, ведь пожалуйста. Он все прописан. Ее можно найти, он и в интернете выложен. Там ни одной буквы нет лишней. Угу. И там написано, что Аляска уступлена. Ну, слово уступлена – это продана. И есть условия этой продажи. Есть условия, все там расписано. Мы, кстати, хотели отдельно выпустить вот эту книжечку. Кстати, хорошую идею подсказываю, да, издателям.
Ну, книжечку с текстом договора?
Да, 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 конечно.
Потому что он, видимо, в каких-то уже старых изданиях только доступен.
Ну, он, я говорю, что он в интернете выложен, там разве что без изъятий и так далее. Вот. Ну, и на русском языке. Отличный перевод. Не знаю, насколько Ротшильды здесь замешаны, но иногда мы сами себе наступаем, как говорится, вот на пятки, россияне, да, и наши государи. Конечно, ситуация была непростая, когда она была простая, собственно говоря, в России, матушке. Мы помним, что это была и только что завершилась бесславно Севастопольская эпопея, оборона, да. Но это я не говорю не о защитниках, которые, собственно говоря, доблестно себя проявили, да. И англичане, и французы, когда покидали, то они отдали честь, собственно говоря, и русским офицерам, и солдатам, и морякам, и жителям в том числе. Кстати, там тоже американские врачи приезжали помогать. Тоже вот американская такая Россия со своей стороны. Далее ведь у нас был Дальний Восток не освоен, да, и Муравьев-апостол, Муравьев-Амурский точнее, то есть вот была задача как-то вот эти территории закрепить еще за Россией. Далее у нас проводились экспедиции в том числе и в Азию, в сторону Казахстана, может, я сейчас неправильно говорю, называю эту страну.
Вот. Нет, и... почему? В сторону Средней Азии, да.
И, конечно, у нас были и друзья, но больше было и недругов, которые, собственно говоря, ну, иногда мы и сами себе, так сказать, не являемся друзьями, да. И, конечно, политика правительства должна быть более, так сказать, направленной на, именно на упрочение российских границ. И вот эти материальные какие-то ресурсы, они должны как-то рационально так прописаны, все, ведь это... не на десятилетие, там, скажем, и даже не десятилетие, да, это есть такая индийская пословица, что все, что у нас вот есть, это принадлежит нашим потомкам. Вот это очень важно, потомкам. А мы сейчас это все как-то
по-другому относимся.
Очень, мягко говоря, нерационально, да, к своему богатству, к своим природным ресурсам, к своим людям.
Но здесь можно, конечно, много что в этой связи сказать. Во-первых, упомянуть об исторической территории России, да, ну хотя бы там то, что понимается под понятием Московская Русь, да, можно сказать о том, что вот эти вот все-таки за камнем, за Уральскими горами территории, это уже такое более позднее явление. Это можно сравнить и с Британской империей, которая отказалась как бы де юре от своих колоний, хотя де-факто она продолжает вот сферу влияния в британском содружестве иметь. Да? Вот, об этом можно упомянуть. Ну, как и о многом другом, в принципе, вот в связи с продажей Аляски. Вы когда сказали, что Дальний Восток не очень был освоен, я сейчас подумал о том, что сегодня та же самая у нас ситуация. Мы с тем же самым сталкиваемся на Дальнем Востоке. И как бы кого ни тешили вот эти имперские замечательные тенденции, русская Америка, не с точки зрения исторической или с точки зрения дружбы. Дружбы с тамошними жителями, исследования. Вот абсолютно самые замечательные вещи, которыми, собственно, вы и занимаетесь. Да? Но мысль о возвращении Русской Америки в настоящее время для России, мне кажется, это не только... Наверное, по большому счету, глупо просто об этом мечтать.
Ну, дружба, вы знаете, должна быть подкреплена какими-то... подкрепляться какими-то делами, да, прежде всего. Ну, что нас может связывать с Японией, с Китаем, с тем же на Дальнем Востоке, с теми же Соединенными Штатами? Это и можно развивать торговлю, можно развивать какие-то совместные бизнесы и так далее. Можно найти дело. А к сожалению, вот мы ресурсы свои профукиваем. Сибирский кедр, скажем, да, недра там, золото и так далее. И та же нефть сахалинская. Ну, это все, как говорится...
То есть я об этом же говорю, что да. То, что у нас де юре и де факто сейчас есть, мы этим пользуемся неразумно. А что там мечтать уже о том, что потеряно? О каких-то заморских колониях?
Нет, это хороший опыт, собственно говоря, опыт, да, да. Владение, да. И ведь, что важно, что эти колонии-то осваивали не царь-батюшка, да, который иногда даже противился.
И купцы, казаки.
И старицы, да. Матушка. Это был простой люд, в общем-то, российский. Да. И смотрите, какие личности выросли. Александр Баранов.
Семен Яновский.
Григорий Шелихов, да. Семен Яновский. Дмитрий Завалишин. Не с числа, собственно говоря.
Вот,
да.
Семен Иванович Яновский, мало кто вообще о нем что-то знает. Вот замечательный калужский журналист Юрий Холопов издал книгу о нем, да, и мы из нее узнаем потрясающие вещи. Так вот, буквально через запятую, да, правитель Русской Америки после Баранова, женатый на дочери как раз самого Баранова, да, затем возглавляет калужские училища, соответственно, губернские училища, и в тот период времени, когда в Калуге учится молодой Константин Леонтьев, потрясающий наш мыслитель, да, вот. Потом этот человек принимает активное участие в написании книги, посвященной, собственно, житий оптинских старцев. Сам постригается в Тихоновой пустыне, иеромонахом становится под именем Сергия. Вот такой моряк и монах, да, вот он такой широкий образ, который вобрал в себя в одной жизни много всего интересного. А кто о нем сейчас чего знает-то, по большому счету? И таких личностей много.
Ну, это опять же пример Германа Преподобного
Аляскинского. Его духовного отца как раз.
Да, который опекал его жену Ирину и Яновского, да. Но на самом деле, еще раз вот хочу взорах слушателей там, и слух слушателей обратить к тому, что, в общем-то, литература достойна и много, и просто надо читать, и действительно очень увлекательно и познавательно.
Опять к вопросу о параллелях. Вот мы когда сказали о продаже Аляски, да, я вспомнил о том, что эти российское правительство императорское, оно, скажем, с малым интересом, с мизерным интересом отнеслось к предложениям Миклуха Маклая по отношению к Папуа Новой Гвинеи или предложениям Шольца Рогозинского по отношению к Камеруну. То есть люди, значит, осваивали новые для Европы, для России территории, предлагали присоединить их к России. Но российское императорское правительство не интересовалось этими вопросами. Вот это уже другой вопрос, плохо, хорошо и почему, но в принципе продажа Русской Америки, я веду к тому, что, наверное, она в русле вот этого неинтереса, по большому счету.
Но здесь, наверное, не то, что...
Что такое? Нет, ничего страшного, договорись.
Неинтересно, скорее всего, и боязнь какая-то, да, такая боязнь, что там вот как другие скажут.
Потом просто еще потеряем, да?
Да.
Ну вот, Владимир Георгиевич, к сожалению, наше время постепенно подходит к концу. И у меня, конечно, очень много к вам вопросов, но я сосредоточен, наверное, на основных. Вот мне хотелось бы вас спросить, какие планы у общества «Русская Америка» вот сейчас или в ближайшее время? Какие-то выставки?
Да, мы приглашаем слушателей радио «Радонеж» на наши выставки. Одна из них, посвященная как раз вот открытиям Беринга и Чирикова, а также 200-летию крепости Росс или форта Росс в Калифорнии, находится в библиотеке иностранной литературы Никола Ямская, дом 1, на третьем этаже, где располагается Американский культурный центр. А вторая библиотека, как раз вторая фотовыставка, отчет как бы о нашей экспедиции, а также вот на фотографиях красоты землицы Алясочки,
да,
то, что Николай Расторгуев поет. Библиотеки Боголюба, пожалуйста, милости просим, приходите, любуйтесь. Библиотека Боголюбова, метро Новослободская.
Ага. Да. То есть имени Боголюбова?
Да.
Метро Новослободская.
Да, вот я планирую что-то повезти в Вологду на День города. Нас приглашают поучаствовать тоже в этом празднике, в славном. Потому что вологжане это тоже важную роль сыграли. И один из них, как раз Иван Александрович Кусков, и основал эту самую крепостьсу Рост, Рос. Мой земляк Татьмич из Тотьма. Вот. Значит, из грядущих, из таких событий, которые мы отмечаем уже традиционно, это открытие Русской Америки. 15 июля мы собираемся на Сухаревой площади, вот у этого скромного монумента с силуэтом Сухаревой башни. рядом церковь Троицы в Листах. Угу. Там мы поминаем моряков, переоткрывателей, исследователей, миссионеров, а также всех вот наших братьев из нашего общества, кто уже в мире ином. Мы звоним в этот день в колокола с ситхой, то есть это первая вот местность, где Чириков, собственно говоря, прошел. Это Новоархангельск, столица Русской Америки. В это же время звонят и на родине Чириков, в Тульской губернии, село Аверьковское Лужное. И потом мы проходим на конференцию, это музей истории Мещанского района, улица Мира, дом 14. 28-29 июля хотелось бы попасть в Форт Росс, где будет отмечаться вот День живой истории, собственно говоря, 200-летие основания вот этой русской крепости в Калифорнии. Съезжается очень много народа, и самый важный для нас момент, может быть, будет это вот мы будем осуществлять, так громко сказано, наш проект «Колокола России и Америки», когда вот в праздники и в исторические даты звучат колокола в России и Америке. И вот 28-го Форт Росс, колокольный мост, соединит с городом Тотьмой, родиной Ивана Кускова.
Такое, да, прекрасное словосочетание, колокольный мост.
Да, и мы приглашаем наших россиян и зарубежных слушателей почтить память вот основателей и крепости Росс, и Русской Америки.
Ну, я действительно, вот вы правильно упомянули по поводу зарубежных слушателей. Я знаю, что радио «Радонеж» слушают за пределами не только России, бывшего СССР, а по всему миру. Те, кому интересно, имеют возможность через интернет и через приемник слушать. И вот интерес к истории Русской Америки, он на территории самих Соединенных Штатов, он есть, и он немалый, да, слава богу.
Вы знаете, в 2010 году, ну, собственно говоря, 2 года назад в Ситке прошла замечательная международная конференция, куда приехали исследователи, ученые и просто подвижники с Финляндии, Аландские острова, со Швеции были, с Франции, с Канады, Соединенных Штатов, из России. Угу. Порядка 70 докладов там прозвучало. Были доклады самые интересные, роль, скажем, водки, алкоголя, да, угу, вот в Русской Америке, да, как она губительно действовала.
Ну, это, видимо, как говоря, и с чукчами, да, на Чукотке, да, да, то есть, да, здесь уже чисто физиологические сложности.
Ну, мы рассказали вот о нашем переоткрытии, так сказать, вот этой бухты Сёрдж, где 15 моряков, и сейчас нам для обследования этой бухты, ведь моряки, там пропала пушка, они были вооружены мушкетами, то есть нам надо оборудование. Мы могли бы сканировать вот это дно этой бухты, там метры 6, 8, 10 всего глубина в этой бухте. Но если мы найдем вот это оружие, скажем, следы свидетельства пребывания здесь русских моряков, угу, это было бы отлично. На самом деле мы хотели бы там и памятник Чирикову, прекрасный проект памятника создал вот наш скульптор Илья Павлович Юев.
Я думаю, что вот то, о чем вы говорите, возможности вот этих экспедиций, исследований, они прекрасно налагаются на ту кругосветку, посвященную памяти русских путешественников, которая началась 20 мая этого года. Кругосветка по следам Крузенштерна, Болотовича, Пржевальского, Никитина и так далее, на барке Седов. Вот, это тоже замечательное событие. Мне кажется, что все те, кто имеют возможность и даже, в первую очередь, наверное, желание помочь, они найдут такое. Кто имеет желание, тот найдет и возможность. Да? Вот. Благодарю вас, Владимир Георгиевич. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы беседовали с президентом Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимиром Георгиевичем Колычевым. Тема очень интересная. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо вам за участие в нашей передаче.
Ну, у нас вот здесь лежит календарь общества купцов-промышленников. Здесь, видите, сколько картинок. По каждой картинке можно рассказать.
Очень долго, да, действительно.
Да, своя песня каждая картинка.
Да. Благодарю вас, Владимир Георгиевич. Всего доброго.
Спасибо, Максим.
Да. За приглашение. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. До свидания. Спасибо вас, Господь.